Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Также я приветствую всех наших слушателей, в том числе и тех, кто не только нас слышит, но и смотрит. Действительно, можно видеть все, что происходит в студии. Для этого достаточно зайти на наш YouTube-канал. В любом поисковике без проблем его найдете. Заходите, подписывайтесь, ставьте палец вверх, присоединяйтесь. И нам приятно, и вам будет интересно. Интересно. Новые трансляции появляются регулярно. И 17 ноября, в этот день, только в 1989 году, в Праге начались студенческие демонстрации, которые положили начало бархатной революции. Это бескровное свержение коммунистического режима в Чехословакии. Эти события коренным образом изменили политическую ситуацию в стране. Действительно, началось все со студенческих волнений. На следующий день к акциям присоединилась творческая интеллигенция и понеслась. В результате парламент отменил статью Конституции о ведущей роли Компартии и сформировал первое некоммунистическое правительство. И некоторые склонны полагать, что эти события стали предтечей так называемых цветных революций.
Насчет цветных революций не знаю, но вот точно предтечей раздела на Чехию и Словакию однозначно.
Да. А как вообще появляются революции? Кто их организовывает? Сколько для этого нужно денег? Кому это, в конце концов, нужно? Я и предлагаю разобраться в нашем эфире. Историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников у нас на связи. Александр Леонидович, здравствуйте.
Доброе утро, ребята. Доброе утро.
Александр Леонидович, вот смотрите, если брать революцию, допустим, февральскую революцию 17-го года и, так скажем, в кавычках, современные, цветные революции. Что-то принципиально в подходе к революции изменилось за это время, там, чуть менее 100 лет? Или, в принципе, плюс-минус все осталось то же самое?
Вы знаете, такой сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, потому что тогда не было высоких технологий. На сегодняшний день все так называемые цветные революции – это, на самом деле, высокотехнологические такие мероприятия для смены власти. Февральская революция, это вы правильно предложили, а не октябрьскую. Дело в том, что февральская революция – это показатель такой, ну, немножко будем говорить так, классической революции – это заговор элит, да? Потому что народ был выведен на улицы, в общем, там совершенно по пустяковому поводу. Но это был заговор элит при участии Европы. Тогда это были англичане. Французы постоянно подсказывали власти, что вообще там нехорошо все творится со стороны союзников англичан, но тем не менее. На сегодняшний день, понимаете, цветные революции, они, конечно, немножко другие, но результат везде один. Вы знаете, я когда говорю о революции, я всегда вспоминаю филологическую такую подоплеку слова «революция». Слово «революция» придумали, то есть взяли Маркс и Энгельс из астрономии. Революция означает обратное движение планет. То есть смысл, значит, есть прогресс, регресс, да? Значит, Волф – это корень такой. Значит, то есть смысл революции – отбрасывание назад. Вот в чем все дело.
Ничего
себе. А цветные революции, они не просто отбрасывают назад, потому что ни одного плюса от цветных революций, которые мы наблюдаем все 2000-е годы, нет, там развал идет везде постоянный, потому что это всегда отбрасывает назад. И поэтому в этом плане там много схожего. Но на сегодняшний день, еще раз говорю, это геополитические такие и транснациональные мероприятия, основанные на высоких технологиях, в том числе манипуляции сознанием, манипуляциями информации и всем остальным. Вы же понимаете, как люди, которые работают с информацией, что информация это стала вообще оружием, причем колоссальным совершенно. Это очень важный аспект.
Да, я на всякий случай поясню, что мы подразумеваем под цветными революциями. Это смена власти, в идеале бескровная смена власти в каких-либо государствах, и чаще всего все это сфабриковано западными политтехнологами. Правильно я понимаю?
Совершенно верно, да, абсолютно правильно.
Александр,
смысл в том, что люди, которые выступают против кого-то, против чего-то, они не имеют программы, понимаете? Проблема-то в том, что когда, условно говоря, готовится революция, мы, как бы мы к ней не относились, та же самая Октябрьская, которая могла состояться и в другом месяце, там была программа определенная переустройства государства. Но в цветных революциях задача очень простая – скинуть неугодное правительство. люди, которые этим занимаются, которых под это подталкивают, они полагают, что они какое-то вообще будут какое-то иметь влияние на новую правительственную систему. Совершенно никакого, потому что это наоборот переходит в ведомство транснациональных компаний. Все, больше ничего.
Александр Леонидович, я хочу спросить у вас по поводу того, есть ли какие-то градации, видимо, революции, потому что вот буквально из того, что вы сказали, из того, что я тут сижу, припоминаю, когда-то имея историческое образование, что вот Октябрьская революция, например, ну там же был четкий план захватить телеграф, захватить какие-то административные здания, железнодорожные вокзалы. Четкий план есть. Сейчас, видимо, таких планов нету, хотя, судя по технологии, тоже там определенные отработанные вещи есть, но ну, там такие больше имиджевые, скажем, там обязательно белые ленточки, чтобы были. То есть все-таки есть некий, я не знаю, некая уже структура вот этих всех исследований по революциям или как, или меняется в них что-то?
Конечно, нет. То, что исследования есть, то, что этим занимаются, безусловно, есть, и то, что для каждой страны вот эти вот и цветные, подготовка цветной революции совершенно особая, понимаете? То есть, условно говоря, для исламских государств это одно, для христианских это другое, для азиатских это совершенно третье. Тут это все есть. Я имел в виду вот то, что вы говорите по поводу захвата, да, всех этих дел мы в школе учили. Это технологии как бы захвата власти. А я говорю о том, что люди, которые приходят в власть в результате революции, как бы, ну, будем так говорить, ну, традиционные, да, стандартные, они имеют планы, конкретные совершенно программы переустройства общества. Вот о чем речь. Понимаете? А вот эти цветные революции, это, как правило, их подгоняют под какие-нибудь события, в основном выборы. Самые идеальные события – это выборы. Либо, значит, неправильные выборы, либо долой власть. Но что вместо этого, никто не понимает. Даже те, кто это делает. Вот там в чем вся хитрость.
То есть правильнее говорить...
Понимают только те, кто это финансирует.
Правильнее говорить переворот тогда, скорее всего, правильно?
Ну, конечно, да. Ну, просто вот устоявшаяся, знаете, это идиома такая, цветная революция, она как бы понятна всем, потому что говорит, конечно, это переворот, естественно, переворот. Ну, кстати, большевики тоже называли свое событие октябрьское тоже переворотом. Это потом стала революция, а потом уже спустя 10 лет Великая революция.
А, Александр это, конечно, Леонидович. Переворот, захват власти. Да-да. Александр Леонидович, а вот мне интересно, сама технология создания революции, если так можно сказать, сколько это вообще занимает по времени? Я понимаю, что в каждой стране это индивидуально, но вот, может быть, такие исследования проводились. Что вообще для этого нужно? Там, я не знаю, заслать агентов в страну, вести какую-то подпольную деятельность, там, печатать листовки, или, может быть, через телеграм-канал, там, через другие соцсети. Вот как все это делается? Есть какая-то общая схема или в каждый случай индивидуально?
Нет, общая схема проникновения информационной среды в государство, конечно, есть. Сроки разные абсолютно, потому что в одних странах это происходит в течение там, но это все подготавливается на самом деле минимум год, в основном там год-полтора. В одних странах это за 10 дней, в других там за 30 и прочее. Там очень разная статистика, но смысл один и тот же. Это вбросы постоянные совершенно. Ну вот, знаете, самый, наверное, яркий пример, это вот мы совсем недавно смотрели, были свидетелями событий в Белоруссии, да, когда, значит, вот на выборах выступали против Лукашенко. Мы же понимаем прекрасно, что и в Киеве, и в Вильнюсе, и в Варшаве сидят структуры, которые финансируются колоссально для того, чтобы создавать вот этот эффект общенародный, недовольство и все прочее, и все прочее. Это в первую очередь на сегодняшний день то, что раньше не было, это, конечно, социальные сети, которые, ну, это просто такой инструмент, через который там мгновенно информация распространяется, любая. Другое дело, что и не можешь подтвердить, или там это нигде и не требуется, да? Понимаете, есть такая вещь, основная сила, конечно, я не имею в виду тех дяденек, которые всем этим руководят, основная сила – это молодежь. Я недавно, мне пришлось выступать там на таком большом-большом форуме международном по поводу, значит, будущего, там, 5-10, там очень много всяких таких умных мыслей говорили. И я вспомнил слово «мотивация». Понимаете, на сегодняшний день самое главное, что толкает вообще вот эту всю эту массу подростков и молодых людей, совершенно, кстати, нормальных, которые просто обурены вот этой всей этой системой, толкает вот это отсутствие мотивации жизни. И я, знаете, что вспомнил? Очень неожиданную вещь. Во время французской революции, так мы сегодня говорим про революцию, да, в конце 18 века впервые в истории появился фантастический роман. Это роман, в котором было описано будущее. не вот не такое библейское, знаете, там конец света, а именно будущее, что будут новые машины, новые люди. Короче говоря, вот это. И весь 19 век, на базе которого мы на самом деле живем в 21 веке, потому что там появились все эти машины, телефоны, телеграфы, не знаю, радио, все появилось в 19 веке, потом в 20-м развивалось. Это было основано на том, что была научная фантастика, Жюль Верн и прочее. То есть у людей была совершенно конкретная, то, что мы сейчас говорим, мотивация. На самом деле желание двигаться вперед, потому что ждет светлое будущее. И вот в 70-х годах 20 века произошла совершенно странная вещь. Видимо, это, я не знаю, результат чего. Когда вдруг фантастика превратилась из движения вперед, я не знаю, может, вы видели какие-нибудь странные эти советские там и прочие фильмы о всех этих космических полетах, это все сейчас смешно смотреть, но это было такое, да?
Да,
и вдруг, конечно, все изменилось. Главным предметом фантастики стала жизнь после ядерной зимы. Значит, из какой-то пещеры вылезают полулюди, полузвери. То есть, короче говоря, никакой перспективы нет. То есть я к чему все это говорю, что движение вперед, мотивация – это абсолютно гуманитарная проблема. Ее пытаются свести к технологической, вот там всяким этим гаджетам и прочим, это на самом деле только средство. Но вот отсутствие вот этой мотивации, отсутствие мечты, отсутствие объяснимого движения вперед, конечно, создает колоссальную почву, такую прекрасную, для того, чтобы людям сбивать голову в любую сторону, абсолютно.
Александр Леонидович, а вот мне просто, чтобы понимать, вот эти идеологи цветных революций, в чем их основная задача? То есть, когда они видят, что начинаются народные волнения, что собирается толпа недовольных там правительством или каким-то законом, они просто пытаются направить эту толпу в нужное им русло, или их задача прежде всего раскачать народ и заставить выйти его на улицы? Вот в чем основная эта задача?
Вот вы знаете, вторая половина вашего вопроса – это вот ответ. Да. На самом деле, конечно, никакой народ на улице не выходит, ничего просто так не делает. Это всегда кто-то прилагает к этому усилия и финансово обеспечивает вот эту вещь. Потому что просто так народ на улице может выйти с тем, что у нас не так асфальтировали дорогу или еще что-то такое. Никакие толпы, понимаете, там в 17-м году это не толпы делали людей, это делали конкретные люди. Там в феврале это элита была, это переворот. Вы же понимаете, временное правительство было создано, когда еще Николай не отрекся от престола. Это был февраль, а он 2 марта только отрекся. Там смысл в другом. А здесь это как раз умение раскачать и найти какие-то поводы для того, чтобы людей заставить выйти. Понимаете, вот там в чем вся хитрость. Но мы же помним там эти события того же самого, там, Болотной площади, эти белые ленточки, понимаете. Я на эту тему выступал, я вспомнил прекрасно. Те, кто это делали, они немножко просчитались. У Наполеона есть выражение потрясающее. Когда он вошел в Москву, он собрал, значит, тех, кто здесь остался, и сказал, вот те люди, у которых на руках белые ленточки, и будут моими представителями, с которыми вы можете общаться, и будет очень все хорошо. То есть это на самом деле был предмет для... То есть это была вещь, этот элемент белой ленточки, это был как раз совершенно не... прогосударственная, а наоборот. Да,
вражеская символика такая.
Да.
А вообще,
это было вот это Наполеон изобрел, да.
А вообще, кто это придумывает? Белые ленточки, красные ленточки, оранжевая революция, синяя, желтая. Вот почему так? Почему цвета выходят на первый план?
Ну, это для того, чтобы было понятно, что это такое все мирное, все очень хорошее. Вот. И также было, кстати, на нашей замечательной Украине, где все тоже было все такое мирное, все потом закончилось это все снайперами, стрельбой и всем остальным. Нет, это делается совершенно такая конкретная вещь, там революция гвоздик, там дымная даже революция, меня это больше всего поразило, но это вот уже арабские все эти страны. Нет, это все, кем это делается, но вы знаете, это то же самое, как мы будем рассуждать, есть ли у нас мировое правительство. Но что касается революции, это совершенно конкретные организации, который финансируется с Конгрессом США, Англии. Ну, это такая, знаете, бесконечная вот эта вот игра и война против России. Но Бжезинский говорил, как бы ни называлась эта страна, СССР, РСФСР, Россия, мы все равно будем бороться против нее, потому что мы считаем, что она не хороша. Нам нужно, чтобы везде была единая система управления, которая понятна американцам. Ну, что, вот вам, пожалуйста, там как бы ничего придумывать не надо.
Мне кажется, мне кажется, что вот эти названия, которые там «Тюльпановая революция», «Революция роз», «Цветные», вот эти все, значит, «Революция бархатная», это некая такая героизация, может быть, чтобы в памяти это осталось как не как революция со свержением некого действующего строя, а как такое приятное воспоминание. Ведь гораздо, ну, скажем так, приятнее говорить о том, что ты участвовал в революции роз, чем о том, что ты, там, я не знаю, президента из страны выгнал, а и того хуже, может, там кого-нибудь убил. Поэтому, ну, вот есть ли...
Совершенно верно. Просто абсолютно правильно. Вы молодец. Это совершенно верно. Так оно и есть, да? Конечно, это продумывается идеологически, чтобы это было все выглядело вот так вот просто и замечательно. Понимаете, я продолжу, значит, это по поводу Бжезинского. Маргарет Олбрайт, которая была такая тоже у нас замечательная тетенька, которая сказала: вы знаете, в России самые большие запасы воды, нефти и газа. Это не может быть достоянием России, это должно быть мировым достоянием. Вот и все, понимаете, тут как бы цели и задачи совершенно понятные и простые. Но дело все в том, что над всем, еще раз повторюсь, стоят транснациональные компании, которые на сегодняшний день играют роль вот этого, ну, будем так говорить в кавычках, там, мирового правительства. То есть интересы транснациональных компаний, связанных с геополитическими, конечно, интересами уже как бы государственными, правительственными, они соединились и вылились вот в эту идеологию цветных революций, потому что смена власти... Мы начали с того, что вспомнили 89-й год, значит, Чехословакию. Вы знаете, сколько революций было в 89-м году? В 89-м году была революция тоже такая цветная в Болгарии, в Румынии и даже ни много ни мало, как на площади Тяньаньмэнь. Понимаете?
Ну, это как раз по итогам, значит, ослабевания Советского Союза в странах Варшавского договора, да?
Да. Но это было, стало понятно, что они вбивают к линии вот сначала уничтожения такого так называемого соцлагеря, да, социалистических стран, а потом уже развал Союза. Это как бы такая поэтапная вещь.
Да. Александр Леонидович, да. Я извиняюсь, что прерываю, но вот мне очень интересно. Да. Мы много раз говорили о том, что для революции нужны прежде всего деньги. А есть какие-то данные вообще, сколько стоит сделать революцию?
Сколько стоит, да.
Вы знаете, белорусские события стоили 130 миллионов долларов. Это как бы официальная информация.
Но кажется, вроде не очень такая внушительная сумма, да?
Так а для этого, вы представляете, сколько стоит, например, это же копейки стоят социальные сети для того, чтобы их раскачать. Это все не такие большие деньги. Но это как бы это только то, что известно. Потому что как бы общие суммы, они абсолютно как бы закрыты. Мы не понимаем многие, то есть не понимаем, может быть, спецслужбы какие-то знают, но формально там же все прикрывается вот этими фондами, какими-то некоммерческими организациями, еще что-то такое. То есть теми вещами, которые очень сложно проследить, почему и как. Но то, что это стоит, и стоит миллионы долларов, это безусловно совершенно.
Фонды, кстати, очень часто обвиняют, вот я не знаю, фонд французский-то, который тоже постоянно звучит в связи с этим, они как участники или скорее как финансисты работают в революциях от последнего времени?
Вы знаете, сложно сказать. Конечно, в основном это фонд Сороса, и вот все так называемые, сейчас вот этот термин появился, соросята, да? Эти вот маленькие организации, которые идут от Сороса. Конечно, Сорос – это не человек, который сидит там, думает целыми днями про Украину или там про Беларусь, ему наплевать на все, на самом деле, на все это дело. У него есть люди, которые этим занимаются. И у нас, я же помню прекрасно, в России эти представительства фонда Сороса, я даже знаю, кто здесь этим вообще возглавлял, распределял эти деньги. Но это, к сожалению, ситуация вот такая. Но и делается все не так прямо, что, вы знаете, давайте вот вы, замечательные ребята, вы сидите в эфире, давайте мы вам дадим по миллиону долларов, лучше будете говорить не то. Понятно, что это невозможно, да? Значит, поэтому делается это все очень хитро, так вот, знаете, изворотливо, сбоку, с припеку. И, конечно, в цветных революциях всегда есть такая вещь, про которую мы все забываем. Мы все время говорим про фонды, про деньги. Но есть же персонажи, там вот этого второго звена, не те, кто наверху, а те, кто реально в стране делает. Это люди, которые, как правило, их по всяким грантам, значит, они учились на Западе, взять того же Навального, Ельский университет или еще что-то такое. Это люди, которые получали специальное образование.
Мне, кстати, всегда было интересно, а есть ли там, я не знаю, какой-то курс, там, я не знаю, основы революционной деятельности? Или как это вообще называется? Как можно учить делать революцию?
Я сейчас вам объясню. Вы знаете, в советские годы у нас были замечательные поэты, которые писали поэмы про школу Ланжумо и прочее, прочее, о том, как большевики учились в Европе. Значит, там были специальные курсы и школы. И всегда возникает вопрос, а чему они учились-то? Кто их к чему учил? А учились они очень просто. Преподавали у них люди из британской и французской спецслужб. Их учили подделывать паспорта, делать фальшивые, там, как печатать листовки и прочее, прочее. Учат совершенно конкретным вещам. На сегодняшний день учат манипуляции информации. Как нужно... Все же это прикрывается очень красивыми словами «демократия», понимаете? Это же их учат как бы не революция, их учат тому, как привести в определенное государство демократические устои.
Ну, разумеется. В каких-то
там этих самых, знаешь, этих, коровниках. И причем обратите внимание, что вот эти цветные революции не происходят там, я не хочу называть там какие-то африканские страны, где там живут люди на $10 в месяц, да, там с семьей целых. А они происходят в странах, где, в общем, люди нормально живут, да. Вот. Но находятся вот эти больные места, на которые начинают педалировать, которые начинают раскачивать. Вот там в чем вся хитрость. Это же... А рассказывать технологии есть уже, да.
Александр Леонидович, а есть ли какая-то прививка от цветных революций, и почему в некоторых странах планы политтехнологов так и остаются на бумаге?
Вы знаете, прививка здесь может существовать достаточно простая. Это только на уровне государственной политики. Больше ничего. Там, где государство занимается молодежью, там, где есть внятная государственная политика в отношении будущего, там очень сложно что-либо раскачать. Это на самом деле так. Но либо в каких-то таких странах, я не знаю, типа Афганистан, там у них совсем другое, и для меня совершенно чужой мир. Вот. Но понимаете, есть очень простая вещь. Все цветные революции, прошу прощения за оговорку, они построены на том, что бороться против. Понимаете, бороться против очень легко. Самое сложное – бороться за. Но бороться за должна государственная машина, потому что это очень дорогое удовольствие, очень тяжелое. Потому что кого-то там в чем-то обвинить всегда очень легко. Но принцип всех цветных революций – это борьба против. Они не борются за. Понимаете, бороться за – это бороться за движение вперед, за какие-то перспективы, за что-то нормальное. А бороться против – это что-то сломать, уничтожить. Это вот такой, знаете, принцип «сломаем, и все будет
да.
хорошо».
Александр Леонидович, я правильно понимаю, что нет ни одного примера цветной революции, которая бы действительно привела людей к светлому, какому-то там будущему?
На самом деле нет, ни одной. Из состоявшихся ни одной нет. Все разрушено на место национальных всевозможных этих самых, не знаю, там, производств. Пришли транснациональные компании – правительство управляется всегда, там есть люди, которые как бы надсмотрщики, которые сидят вообще там из ЕС или из США. Конечно, нет. Потому что первое, на чем построена цветная революция, это на том, что на потере самоидентичности, понимаете? Вот эти как бы, демократическая вещь, она на самом деле глобалистская. А глобализм – это вот то, что когда-то… Ведь глобализм, на самом деле, знаете, самое смешное, начался в России, начался… Главный провозвестник глобализма – это Троцкий, это Коминтерн. Вот эта мировая революция, вот это все должно быть одинаковое везде, понимаете? Поэтому для меня глобалисты – те же самые троцкисты. Ничего нового они не придумали. Но идея такая, да?
Вы говорите, что на государственном уровне нужно противодействовать этим цветным революциям. Я вот, знаете, сейчас подумал, что перед каждыми выборами России предрекают цветную революцию. Но, к счастью, ничего из этого не произошло. То есть, на ваш взгляд, у нас эффективно построена работа по предотвращению таких вмешательств?
Да вы знаете, если это, к сожалению, процесс, который очень сложно как бы сказать, что вот это построено, и это существует. Это бесконечная вещь, бесконечные проблемы, бесконечные... Я думаю, что это не так просто на самом деле. И когда-то в советские годы существовал, знаете, там этот ЦК КПСС, существовал целый отдел идеологии. Сейчас этого нет, и идеологии нет, и все прочее. Но пытаются, конечно, пытаются что-то такое делать. Это же понятно, поэтому у нас все-таки это не срабатывает. Но то, что с той стороны будут долбить всегда, и с этой стороны нужно быть всегда к этому готовы, это абсолютно точно. Тут как бы вариантов других.
Да, к сожалению, так. Александр Леонидович, спасибо большое. Историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников был у нас на связи. Ну, а тему революции мы продолжим обсуждать, однако сразу же после выпуска новостей.